радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника нашей сегодняшней передачи. Это актер, режиссер, сценарист, генеральный директор, соучредитель и председатель оргкомитета Всероссийского открытого фестиваля семейных любительских театров Вячеслав Николаевич Науменко. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вячеслав Николаевич, у нас уже традиционно каждый год один раз обязательно в рамках нашего цикла передач вы участвуете в нашей передаче и рассказываете о семейных народных театрах. Сегодня это, наверное, наиболее важная тема. Почему? Потому что вот мы увидели, что когда действовал режим самоизоляции, лучше всего, чем было бы заняться, наверное, это было заняться дома, в семье, театральной деятельностью. И это все очень просто, начинается с обыкновенного прочтения книги. Сказки, рассказа, повести. Не надо браться там за Шекспира, хотя, может быть, кто-то готов бы и взяться за Шекспира.
Ну, надо браться за то, к чему ты готов. То, к чему у тебя есть позыв, потребность. Как правило, у людей так и происходит. Да? То есть мы же не случайно берем книгу с полки, мы берем ту книгу, которая нас заинтересовала. Иногда это вообще происходит по какому-то наитию. Вы подходите, очень много книг. Вы почему-то берете именно эту, открываете на какой-то странице и начинаете читать. Почему? Необъяснимо. Наверняка этому есть научное какое-то обоснование, просто мы его не знаем.
А когда это прочтение книги осуществляется в кругу семьи, вот когда вот все вокруг вот как-то так расселись удобно, горит приятный свет, может быть, свечи еще где-то, да? Ну, кто на даче, может быть, там камин потрескивает, да?
Ну да.
Вот. И в такой приятной обстановке ты начинаешь узнавать лучше своих близких.
Вы знаете, да.
Потому что после прочтения идет еще какое-то осознание и разбор, что услышали, что прочитали.
Да. Вообще ситуация, которая сложилась в стране с марта месяца, она для семейных любительских театров в какой-то мере была даже благоприятна. Потому что обычно родители заняты бытом, зарабатыванием, у детей свои какие-то неотложные дела. А здесь, когда вся суета, вся шелуха ушла, оказалось, что люди должны обратить внимание на совместный досуг, должны обратить внимание на свои взаимоотношения, потому что когда они стали более близкими и мир стал закрыт, оказалось, что могут существовать какие-то противоречия. Знаете, когда люди подходят очень близко друг к другу, вот как космонавты в космосе, вот здесь проверяется и совместимость, и доброе отношение, да, и такое ли оно доброе, как мы позиционировали до вот этой пандемии. Вот здесь-то как раз момент истины и настал. Но, конечно же, в нормальных семьях эти вопросы не вставали, совместимости или несовместимости, это понятно. Вот. Но условия, тем не менее, они создались. И я говорю не умозрительно, а основываясь на каком-то определенном опыте. Ну, например, некоторые наши педагоги школы семейного театра, они продолжили тоже... Ну как, театры не работают, у них занятий каких-то профессиональных особых нет, остался дома, остались какие-то родные, и остался интернет онлайн, в который они выходят, и многие из них стали вести онлайн-уроки, причем зачастую это были уроки просто так, ну, от души, для людей. Продолжая тему школы семейного театра, которая у нас существует с 2013 года в проекте Всероссийского фестиваля семейных любительских театров. И оказалось, что эти уроки, они востребованы, что у них появилась отдельная какая-то аудитория. К некоторым стали даже обращаться с просьбой выйти на какие-то другие платформы, на более широкий уровень, чем там, сколько там может быть у человека в Инстаграме, если он не занимается продвижением этого Инстаграма, рекламой и продажей чего-то. Ну, как правило, ну, это не тысячи тысячные, это какое-то там, ну, 100 на 200 человек, да, вот, и здесь мы увидели, что востребовано, и такие вещи, как сцен речь на подоконнике у нас Маша Акименкова делала, интересно, просто доступно и полезно.
В нашем цикле принимает участие детский семейный психолог Сергей Валерьевич Левит и человек, практик, к которому часто люди обращаются, и вот он констатирует, что вот количество обращений по проблемам в семье возросло. То есть люди не ожидали, что настолько может быть тяжело находиться в замкнутом пространстве. Вроде бы вот играешь там с детишками, там, как это говорится, уси-пуси, да, с маленькими там. Вот, ну, день-два на работу не сходил, через неделю уже возникает проблема. И вот в данный момент великолепный выход. Вот, это просто спасательный круг, это то, чем вы занимаетесь. Вот, я думаю, что, может быть, к вам будут обращаться за консультацией. Вот, но мы сейчас поговорим уже об истории вашего фестиваля, потому что в прошлом году... Год, который был годом театров,
да.
Российских театров. Да, у вас был юбилейный 5-й фестиваль. Да. Он носит название международного статуса.
Он носит статус открытый, что позволяет принимать в том числе и гостей из-за рубежа. Да.
И, вот, и ничего сложного, чтобы поучаствовать вот в вашем фестивале, такого грандиозного, я не вижу, потому что я последние 3 года... Я на ваших площадках был. Ну, я, правда, был на финальной части, уже вот самые лучшие выступали, конечно, там. Но это интереснейшее событие. Абсолютно разные коллективы, разные семьи. Бывают семьи там объединенные, какие-то семьи с соседями, там есть детские дома. То есть география вся Российская Федерация.
Да, не только. В прошлом году у нас география получилась от Камчатки до Кипра. Ну, или от Кипра до Камчатки, как кто, да. Кто откуда считает. Кипр – это русскоязычные семьи, либо смешанные семьи, либо русские, которые туда уехали. Но такие участники у нас не редкость. У нас приезжают и из бывших СНГ республик, и даже были турки. Тоже совместные семьи. И это было очень интересно, потому что основа русский язык, а привозят зачастую материал, который свой материал. Ну, например, вот турецкая народная сказка, но на русском языке. Смешанная семья, мама русская, папа турок, дети билинги, на двух языках говорят, на двух языках думают. Вот. И это очень интересно, интересное восприятие. И это для всех интересно, для участников, для зрителей. Вообще, само по себе, как явление. А возвращаясь к тому, что это занятие сейчас может быть более востребовано даже, чем в былые времена, потому что это домашний досуг, и это универсальный домашний досуг, который можно очень легко организовать интересное занятие, где будут вовлечены все, несмотря на разность интересов.
Которые имеют громаднейшую историю.
Да, 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 да. Вот, но про историю мы чуть-чуть позже, а сейчас мы вот по поводу заявок. У нас сейчас проходят видеобрифинги, мы связываемся с федеральными округами разными, и общаемся с потенциальными участниками, которые могут подавать к нам заявки, с организациями, которым это может быть интересно. Потому что по положению фестиваля у нас принимают участие не только вот чисто семья и все, да, или там две семьи, три семьи. А это могут быть, например, школьные, семейные, любительские театры. Это могут быть воспитанники интернатов и детских домов. Это могут быть какие-то клубные, когда вот не дома это делают, а семьи приходят в какие-то клубы и там занимаются, какая-то театральная студия. Но это дети, родители. Родители, они это делают вместе, и мы считаем это тоже семейным творчеством. Там, где присутствует семья, значит, это уже семейный, получается, театр. В любом случае, даже если он занимается в студии, а не дома. Так вот, я обратил внимание, что люди очень засиделись, и люди очень истосковались по живому общению. Они очень хотят приехать. И мы со сроками как-то так пытаемся определиться, потому что сейчас планировать даже на месяц как-то очень самонадеянно. А мы планируем на осень, в разгар лета, на осень. И при этом я вижу у людей готовность, если даже даты меняются, они готовы подстроиться, готовы свои как-то планы изменить, но чтобы приехать, чтобы встретиться, чтобы снова пообщаться, ну, снова пообщаться — это те, кто у нас уже бывал, или приобрести новых знакомых, но вырваться на эту театральную встречу. Ведь сейчас очень много фестивалей проходит онлайн. И, конечно, онлайн — это хорошо, но онлайн — такая вещь, которая должна бы помогать, а не замещать. Да. То есть мы можем посмотреть онлайн, посмотреть заявку онлайн, мы можем что-то посоветовать онлайн, даже вот йогой можно заниматься онлайн, да, ну, мы смотрим на педагога на экране, он показывает, мы за ним повторяем.
Он сказал, затаите дыхание,
да.
А дышите забыл сказать, и вот ты вот день затаиваешь.
Ну, да, да, а интернет завис, и ты не знаешь, что делать дальше. Но все-таки это возможно до какой-то определенной степени, но когда люди выходят на сцену, и вот это живое действие, которое должно вызывать живой отклик из зала, неважно, насколько заполнен зал, будет ли он полностью заполнен, или он будет заполнен через одного или через два человека, как сейчас вырабатывается, он же с 1 августа открывается театр, и там будет особая организация зрительных мест. Но все равно люди там должны как-то присутствовать. Даже если это будет только жюри, это же тоже люди. И очень высокой квалификации. Да. Вот, поэтому нужны живые глаза в зале. И в этом году у нас недостатка в участниках, безусловно, не будет. Самое главное, нам сейчас не ошибиться со сроками. Сделать так, чтобы мы все-таки смогли провести этот точный фестиваль. Но при этом, опять же, касаясь онлайн, я не хочу отвергать это, потому что во всем есть свои положительные стороны, и мы, в свою очередь, сейчас ввели в положение новую номинацию под названием «Телетеатр». Телетеатр – это жанр. Телеспектакль, телефильм мы назвали «Телетеатр». Мы хотим предложить нашим друзьям, участникам попробовать себя еще и в искусстве монтажа.
Вот я хотел спросить, там предусмотрен монтаж? Вот, или это вот выставлена камера?
Нет, он предусмотрен монтаж. Выставлена камера, это, ну, мы просто взяли, сняли. И известный факт, что общим планом отснятый спектакль, он теряет более половины своей привлекательности, значимости и вообще всего. Пропадает все нюансы, потому что нет прямой передачи энергии. Мы видим на экране, ведь когда распределение вот этих энергетических потоков на сцене происходит, актеры, они, режиссер выстраивает мизансцену так, чтобы зритель сосредотачивал свое внимание на определенном объекте. Для этого есть разные способы, там свет, звук, движение, вот, рефлекторные какие-то вещи, смысловые вещи, да, то есть как бы и вот сейчас игра актера, мы на ней сосредотачиваемся, и в этот момент мы, допустим, не видим, что вдруг произошло там в той кулисе, да, а в этот момент там произошла какая-то смена, которую мы увидим позже и скажем «ах». А когда идет картинка, зрение наше имеет более узкую направленность, то есть не Так-то мы окаемим все, да, а так мы видим только вот это, и мы успеваем следить за всем. И у нас нет этих точек основных, да, на которые нужно было бы сакцентировать свое внимание. То, на чем хочет режиссер сакцентировать внимание. Так вот, когда снимается телеспектакль, то при помощи монтажа, крупных планов, смены музыкальных моментов, мы показываем то, на что зритель должен обратить свое внимание, находясь в зале. Вот это и есть телетеатр. Сам по себе как жанр, он начался в 30-х годах в Советском Союзе на нашем телевидении. Могу ошибиться, но, по-моему, это был 35-й год, когда прошел первый спектакль в режиме реального времени, потому что тогда записи не было, тогда на телевидении все выступали в режиме реального времени в прямом эфире. Вот, поставили камеры, сыграли спектакль, показали его на всю страну, где были телевизионные вышки, и это был фурор. А после этого, конечно, жанр вырос, жанр обогатился, он стал совершенно другим, многогранным. Телеспектакли, телефильмы, мы зачастую даже и не знаем, что это телеспектакль, он так снят, что мы воспринимаем его как кино. Ну, вот «Следствие ведут знатоки», очень долго шел сериал, это же, по сути, телеспектакль, телефильм, по большому счету, но с вкраплениями каких-то планов на улице, немножечко, кусочками. Вот, и мы хотим вот такую интересную игру предложить нашим участникам. Мы сделаем несколько онлайн коротких уроков, мотивирующих, ну, для того, чтобы люди посмотрели, поняли, о чем идет речь. И в нашем фестивале очень важная составляющая – это самообразование. То есть, если мы будем делать вместо, предлагать какие-то учебные программы, вот, то тогда, ну, получается, что мы просто проводим какое-то вот еще одно онлайн-обучение. А нам бы хотелось, чтобы все-таки люди при помощи наших каких-то подсказок развивались сами, чтобы они искали сами, ведь это интереснее. И тогда это наш досуг получается, тогда это не мы их учим, а они учатся. И собираясь у камина и включив удобную с зеленым абажуром лампу, взяв книгу замечательную, они уже начинают разбираться сами. Они у себя разбирают сначала роли в семье, кто что будет в этом театре делать, кто будет режиссером, а кто будет актером, а кто будет изготавливать какие-то декорации и прочее. Вот. А затем распределят роли непосредственно в пьесе. Вчера очень интересный получился диалог с семьей из Краснодарского края, есть у нас такая семья, они не единожды бывали на нашем фестивале. И подключение было через платформу Zoom, должно было быть, а мальчика, это многодетная семья, которая у них гений компьютерный, его в тот момент не было, и они включились через WhatsApp. Позвонили через WhatsApp и говорят, а давайте мы так поговорим. Ну как же мы говорим, мы же в студии, мы здесь собрались в Доме общественных организаций. Собрали определенное количество людей, ну что мы сейчас, телефон будем передавать из рук в руки. Она говорит, ну сейчас придет наш компьютерный гений, все наладит. Он пришел и все наладил. И я вот тогда еще подумал, сейчас просто разговор вспомнили, я подумал, вот этот человек, если они будут делать телеспектакль, это будет оператор. Это будет оператор и, возможно, режиссер, который будет выстраивать картинки, планы, потому что он знает, как подключить эту технику, эту технику. Как работать с монтажной программой. Вот. А мама, скорее всего, будет героиней главной в этом спектакле.
Это большая многодетная семья.
Большая, да, многодетная семья.
Мне кажется, я их помню.
Их невозможно не забыть по прошлому фестивалю. Они взяли из интерната мальчика с очень тяжелой болезнью, колясочник, позвоночник.
Да-да-да, я вспомнил.
И сделали, написали на основе реального произведения литературного.
Обыграли вот эту проблему.
«Лекарство для Женьки».
Да.
На библейскую тему. Да. Вот, конечно, это очень яркое. Мальчик в прошлом, он был очень тяжел по здоровью, у него там операция была, а сейчас мы посмотрели, он загорелый, бодрый, и это так хорошо. И я вижу просто, как они относятся вот к этому театру у себя. Ну, не мы же их научили, они это делают сами. Они к нам пришли уже с тем, что у нас есть, и мы хотим на фестивале его показать. Об этом же идет речь. Я вижу, что они очень все разные. Этот хочет быть врачом, этот хочет быть педагогом, этот компьютерный гений, но все они объединяются в одну тему, просто великолепно.
Вообще, вот я на трех фестивалях был, ну, не на фестивалях, а на трех финалах фестиваля. И вот даже вот так, вроде бы короткое время общаешься, но так прикипаешь к некоторым коллективам, И когда на следующий год планируешь, вот, думаю, вот возьму вот у них интервью, вот в прошлый раз вот что-то как-то вот упустил, был такой момент, надо было вот об этом спросить, смотришь, а он не приехал, уже начинаешь переживать.
Ну, вот. Как сказать, вы же поймите, по России проходят региональные фестивали, да, отборы, да. Школы семейного театра, и сюда приезжают победители, и это не всегда одни и те же люди.
Ну, да, я про это. Вот. А вы же всех их практически видите.
Ну, мы очень часто бываем на этих фестивалях, всех мы практически увидеть невозможно, потому что зачастую это происходит одновременно. Вот я, например, в Саратов так и не доехал, а очень бы хотелось на их фестиваль. А в Нижнем Новгороде я был в прошлом году, у них был фестиваль школьных любительских театров, они задружились с замечательным театром «Вера», у них это делает Союз отцов, и все происходит, ну...
А, помню.
Просто да. Шикарно, просто помню, шикарно. Помню. Что они делают? Они волшебники на самом деле. Я посмотрел фестиваль, такое воодушевление, такой подъем, и на них смотришь и думаешь, ну, понятно, что есть откровенно какие-то вот важно не победа, а участие. И мы ведь не, зачастую не самую высокую художественную ценность ставим во главу угла, а ставим, насколько театр помогает семье быть семьей. То есть, насколько он решает те вопросы, которые... И при этом, решая эти вопросы, насколько они к этому подошли с открытым сердцем, со старанием, насколько они этому уделили время. Конечно, если там человек ходит и вспоминает и подглядывает, ну, ему сказали, помоги, он помогает. Да. Вот. А это одна история. А другая история, мы это сделали вместе. И в какой-то момент вот этот текст, который был драматический, он перестал быть текстом, а он стал нашей живой речью, он стал частью наших взаимоотношений. Ведь за текстом всегда стоит смысл. Мы все видим, когда человек просто произносит текст, или когда он этим текстом оперирует как смысловой формой. Так вот, по поводу фестивалей, хочу сказать, что у нас каждым годом у нас новые и новые сюрпризы. В каждом регионе у них... Почему разные такие работы приезжают на всероссийский фестиваль? Потому что в каждом регионе они при помощи этих фестивалей решают свои задачи, которые стоят перед регионом. И зачастую организаторами выступают своих региональных фестивалей не одни и те же структуры, ну, скажем, Министерство культуры, а совершенно неожиданные структуры. Это могут быть общественные организации. Это может быть, вот как в Архангельске, Министерство труда. Почему труда? Потому что у них они взяли эту тему, эту систему на вооружение в интернатах для детей-инвалидов. Не тех, которые оставлены родителями, а тех, которым нужна очень медикаментозная помощь. И они используют это как терапию. И на базе этих центров по всей области в разных городах, там не только детки-инвалиды, там разные дети, но просто на базе этих центров они это делают. Вот такая тема. А, скажем, в Хабаровске там вопрос национальный стоял. И вот у нас еще так оказалось, что Дальний Восток — это ведь дальний регион. И мы так мало о них знаем, по большому счету. Вот я в прошлом году совершенно
случайно... Хотя день начинается в нашей стране оттуда.
Да. И вы знаете, я с некоторых пор их называю гости из будущего. Потому что, когда они оттуда звонят, у нас еще сегодня, а у них уже завтра наступило. Вот, разница с Камчаткой 9 часов, но не поразительно ли? С Сахалином 8, с Хабаровском получается 7. Дело в том, что на Камчатке они решили сделать свой фестиваль такой семейных любительских театров, и как потом оказалось, они совершенно не знали про всероссийские. Вот понимаете, да, расстояние.
Видимо, там, наверное, не берет частота трансляции радио «Радонеж».
Возможно.
Потому что мы каждый год говорим про этот фестиваль, а они о нем не знают.
Возможно. Но разные есть источники. Но есть еще такой великий шаман интернет. Да. И в Фейсбуке я увидел их афишу. Увидел, позвонил, спросил, что это. Они обрадовались, что, оказывается, в Москве есть вот такая. И они приехали. В прошлом году к нам приехали. И в этом году у нас случилась радость великая. Театр доброй сказки является организатором Всероссийского фестиваля, и мы подали заявку на президентский грант, и нам одобрили эту заявку для
проведения... А вы художественный руководитель этого театра.
Да. И нам одобрили заявку на проведение мастерских семейного любительского театра в двух регионах ДФО очно и с возможностью подключения онлайн остальных регионов. То есть мы посетим Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, вот буквально в августе, и будем транслировать те мастер-классы, которые мы туда повезем, по теме семейных любительских театров, будем транслировать в остальные регионы. Это действительно очень хорошее известие для нашего фестиваля, вообще для движения семейных любительских театров, потому что это создаст очень хороший информационный повод и даст какие-то... Мы поделимся какими-то методическими вещами, которые мы накапливали в разных уголках России. Мы поделимся с ними, а они поделятся с нами. Потому что не далее, как вчера, связываясь с Сахалином, я узнал, что в Южно-Сахалинске тоже проходит свой фестиваль семейных любительских театров. И там у них замечательный есть опыт, который, я думаю, мы сделаем даже какую-то определенную базу. Сейчас мы это на видеобрифингах тоже проговаривали. Сделаем какую-то единую базу. То есть в каждом регионе будет в интернете какая-то платформа, где они будут складывать свои наработки интересные. Ну, например, пьесы, которые были написаны семьями для себя. Все равно это немножко отличается, потому что, ну, когда пишет драматург пьесу, он какую-то открывает проблему, хочет осветить свою личную или государственную, или, так сказать, где свою личную доводит до уровня государственной. Ну, по-разному бывает. И там потом подбираются актеры, которые могли бы это мнение автора, и все это потом все равно выходит на какие-то вот сугубо эгоистичные вещи, несмотря на то, что театр искусства коллективный. А у семьи задача стоит не решать вот какую-то там государственную высокую проблему, а решить свои межсемейные отношения и дела. Кого-то говорить научить, кому-то на примере там сыграет там мальчик или девочка, кошечку или собачку, да, и показать им, что такое несправедливость, что такое больно, что такое, когда ты там сказать ничего не можешь, да, поставить себя на место. Или избавить ребенка от каких-то страхов внутренних, потому что, пережив его в игре, он в жизни будет готов, у него будут готовы реакции на какие-то жизненные ситуации.
В прошлом году, по-моему, даже был спектакль, показывал театр, не помню название, чей это был театр, они даже через эту форму научали детей мерам безопасности, там, при пожаре, отношение к незнакомым,
да,
взрослым.
Да, что-то,
там,
что-то было такое.
Там, что-то «Кошкин дом», что ли, он что-то назывался.
Но... Да.
Интересная форма, то есть в такой игровой форме.
Это был интернат для детишек трудных.
А, может
они
быть,
приехали вместе с родителями, это была Воркута. Воркута, Кошкин дом, да, и они немножечко его переписали, текст так чуть-чуть подправили и смыслово подправили под себя и под особенности каждого. Вот там у Чуковского-то нету этого танца огня, да, но у них был мальчик кавказец, который когда загорелся,
зажигал,
да, он зажигал и вышел, станцевал под аплодисменты, это был огонь, вот, действительно был огонь, прекрасно. Ну, а еще был спектакль «В желудке у лентяя», когда выходили персонажи, мозг, сердце, общались. Здравствуй, я...
Ты меня не жалеешь.
Здравствуй, мозг, я сердце, что ты делаешь?
Это хорошая просветительская работа
в системе
здравоохранения.
Да. Вот, так что здесь так много открывается тем, что об этом можно говорить очень-очень долго и по каждому направлению. Дело в том, что семья, это же мини-ячейка государства, все еще продолжает быть ячейкой общества, и в ней все это собирается, отражается, вот как в каждой клеточке есть ДНК всего.
А еще говорят, что семья – это малая церковь. Вот такое понятие, такое духовное.
Да, в этом тоже есть своя. Причем там свои семейные исключительно законы, которые, по большому счету, конечно, могут иметь в себе отражение тех или иных религий, но все равно основы семьи, они на семейной, да, вере основаны, неважно, да, в, да, какой концессии ты относишься. Вот здесь как раз вот мама – это мама, папа – это папа, дети – это дети.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу напомнить, что все наши передачи программы «Рай, истина и ложная», начиная с 2012 года, а их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истины и ложные», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. А сегодня у нас принимает участие в нашей передаче Вячеслав Николаевич Науменко. Мы говорим о семейных театрах, о фестивале. Вот у меня такой вопрос. По каким критериям оценивается работа? Я так понимаю, это и игра, это и режиссура, это сценарий должен быть, это музыкальное сопровождение. То есть вот люди приезжают с разных регионов, разные семьи, по количеству участников. То есть бывает семейный театр, я видел там 3-4 человека, а есть приезжает группа, там человек 25, это целый класс. Там, вот помните, там, у них да, класс был, да? Да. И вот тяжело определить, то есть где-то ты обращаешь на игру, конкретную игру вот артиста, да, то есть, ну, может быть, будущего артиста, но не профессионального артиста, а где-то поражает выбор темы, как это все завязано-то, как это музыкальное сопровождение, плюс они приезжают в определенных нарядах, то есть это все, это театральная сцена, она не пустая. Я не представляю, как вот, когда в финальной части, финальная стадия, когда приезжают 12 регионов, а даже и больше. И вот жюри...
У нас от 15, меньше 15 у нас не, от 15, не бывало. Да. Больше 21 мы не можем принять.
Нет, там, это был нет, максимум, там бывает когда... у вас с одного региона два коллектива, например. Вот я вот про это имел в виду.
А, ну да. Да.
Вот какие критерии?
Но
вот,
все равно меньше 15 наш... не было регионов.
Да.
Просто, когда 2, то значит тогда там 16 или 17. Угу. Ну, мы просто считали.
Верю.
Мы просто это считали.
Верю. Так вот, вопрос такой. Вот по каким критериям? На что вы обращаете внимание?
Ну, самое главное, как я уже сегодня говорил, насколько театр помогает семье быть семьей. То есть, иными словами, как это сделано. А все остальное, критерии, они существуют. У жюри есть таблица критериев, где перечислено все, что вы говорили. И даже есть
еще, там, еще
да, другие да. моменты, да. Но самое главное, как они это сделали. Ведь мы когда сидим в зале, если нас действие увлекает, то есть вызывает эмоциональный отклик у нас, то, что происходит на сцене, вызывает у нас эмоциональный отклик, то мы зачастую не обращаем внимания, как они костюмы шили или еще что-то такое.
Хотя для некоторых это важно.
Это важно, важно, важно. Но, понимаете, здесь в театре, как классика Чехов, если висит ружье, оно должно выстрелить. Иными словами, на сцене не должно быть лишних вещей. Они должны все работать на образ, на смысл, на то, что происходит, на события, которые происходят на сцене. А дальше, насколько хватает фантазии, ведь можно в конце концов, там у нас были случаи, когда вообще принесли автомат Калашникова настоящий, ну как, не обезвреженный, то есть, знаете, вот эти учебные, которые да. раньше в школах были да. для сборки-разборки со сточенными там определенными деталями, вот, но настоящее оружие разрушает зрелище, вообще настоящие вещи зачастую на сцене разрушают картинку, иллюзию разрушают, мы больше верим бутафории на сцене. Потому что она не отвлекает нас на настоящие подробности и не заставляет нас даже где-то там в подсознании думать, ага, сделано, не сделано, а где он его взял там и так далее, и так далее. Ну, сопутствующие вопросы. А дальше мы смотрим, а как он это сделал, из чего он это сделал, из бабушкиного сундука или еще откуда-то. И вот эти все, а как, а что, это у нас номинации. Номинации, они и когда где-то как что-то очень необычное и интересное, оно заслуживает того, чтобы попасть под ту или иную номинацию. Есть номинации уже готовые, есть номинации, которые может учреждать жюри. А гран-при, он один гран-при, у нас были раньше дипломы первой, второй, третьей степени, потом мы отказались от этой ситуации. Это не спортивное соревнование, что кто-то пришел на 15 сантиметров раньше, быстрее, да, или там дальше прыгнул. Нет, есть вот что-то, что выделилось из всего, вот они были очень интересны. А дальше вот чем они зрителя зацепили? Ведь каждый по-своему, или эта тема была интересна, или это было настолько вот красиво сделано. Но в любом случае, это тот спектакль, в котором произошло чудо. Чудо, в котором сошлись самые главные в театре составляющие. Это Ну, в общем, когда актер это сыграл как свое, и мы поверили, когда он жил, когда он был живой на сцене, когда произошло вот это искусство перевоплощения, пусть даже ненадолго, когда он смог показать свои лучшие внутренние качества. Ну, в общем, когда это был театр. С каждым годом труднее жюри выбирать, потому что уровень повышается. Именно из-за того, что проходят свои региональные фестивали, и люди смотрят, они увлекаются, они начинают это делать лучше, лучше. И нас это очень радует, потому что, знаете, вот, скажем, бороться с какими-то влияниями пагубными, которые ребенок, выходя на улицу, он все равно, он хочет узнать мир во всем его многообразии. И он на улице пытается там добирать то, чего ему не дают дома. Да, там, сигарету ему дома вряд ли предложат. Вот, и, так сказать, бутылку пива тоже вряд ли предложат родители ребенку. Ну, соответственно, он будет где-то что-то искать. Дальше вот как он на это отреагирует, какие у него будут основы, да, как он это просто попробует и все, или это он воспримет, или ему нужно будет что-то этим замещать, ведь все это все равно замещение, да, замещение чего-то настоящего, чего нам в душе не хватает. И мы стараемся для тех, кто любит этот вид творчества, делать так, чтобы мы не противостоим пагубным привычкам. Мы хотим, чтобы то, что мы делаем, оно замещало. Оно просто эти пагубные привычки вытесняло. Потому что человек увлечен, потому что он этим занят. Он может быть увлечен спортом, он может быть увлечен театром. Но главное, чтобы это увлечение было настоящее и давало ему духовную подпитку. Тогда это вырастают настоящие люди, настоящие граждане, тогда у нас все хорошо и так далее.
Вячеслав, какая тема этого года будет?
В этом году у нас тема «Семья как источник вдохновения». У нас была немножко другая тема в феврале. Мы думали другую тему. Сейчас я ее открывать не буду, потому что, ну, знаете, сюрприз, мы еще к ней вернемся.
Она в будущем сработает.
В будущем сработает, да, когда пройдет. А тут как раз исходя из того, с чего начинался у нас сегодня разговор. Люди оказались вынужденно близко друг к другу подошли.
В замкнутом пространстве.
В замкнутом пространстве. Да. И вот этот источник вдохновения мы черпаем друг в друге. И мы порою, даже не хочется говорить, но мы порою вынуждены вести себя хорошо. Мы не позволяем себе. Потому что, глядя, ведь есть такой афоризм, что на самом деле мы видим в других людях свое отражение. В этом есть, конечно, доля правды, безусловно. И когда человек позволяет там каким-то своим, там, какой-то вспыльчивости, да, какому-то своему эгоизму, и он видит, как это отражается на других людях, и он прекрасно понимает, что сейчас ведь придет в ответ, потому что там тоже, да еще и близкий человек, это значит, что он очень-очень похож на тебя. Вот, если вы из одной семьи, даже если у вас разные интересы, как братьях Карамазовых, там прозвучало так, он говорит, Алеша, он ведь монах, он говорит, да, но он ведь тоже Карамазов.
Сейчас можно озвучить какие-то этапы, даты, на которые вы ориентируете уже тех, кто участвует?
Мы сейчас ориентируемся на конец сентября, начало октября. Соответственно, я призываю просто следить за нашим сайтом и нашими социальными сетями. Ну, сети, наши группы называются так же, как и само событие. Всероссийский фестиваль семейных любительских театров. И в ближайшее время можно будет увидеть, понять, что и как. Опять же, у нас есть определенные намеченные даты сейчас, но сейчас поскольку пока мы живем ситуации быстро меняющейся, то рекомендую смотреть там.
Но точка, где площадка вот эта, где будет проходить финал, это традиционно, как обычно?
Да, традиционно это наши друзья, наши партнеры, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Там у нас будет показ. Полагаю, что там же будет у нас финал награждения. И учебная программа институт, театральный институт имени Бориса Щукина. Евгений Владимирович Князев подтвердил еще раз, ну, в принципе, сомнений-то никаких не было, они наши партнеры по образовательной программе, подтвердил я, опять же, вот у нас в период вот этой эпидемии нам приходится постоянно все подтверждать. Вот, и не потому, что кто-то против, а потому, что обстоятельства могут так сложиться. Но хочу сказать, что обстоятельства сейчас складываются очень хорошо.
Замечательно. А как же вот с Дальним Востоком? То есть вы вот едете отдельно как-то к ним, да? То есть только из-за того, что это удаленный регион?
Ну, не только из-за того, что это удаленный регион, а У нас есть 8 федеральных округов. И мы общаемся с ними очень плотно. Мы понимаем, чем они живут. Есть такой вот фактор, даже не надо спрашивать. Они привозят спектакль, ты смотришь и понимаешь, чем они живут. Как они живут, что у них происходит, какие у них проблемы. Вот. То есть, потому как они приезжают.
То есть они будут участвовать на тех же общих основаниях?
Да, 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 да. Они будут участвовать на тех же основаниях. Объясню отдельно. Понимая, что это даже если там проходят какие-то свои фестивали, отборы, им очень трудно добираться в Москву. И мы захотели делать какую-то программу, чтобы ну, немножечко помочь, с одной стороны, а с другой стороны вывести чуть-чуть на другой информационный и деловой уровень, да, привлечь внимание. Там и местных общественных организаций, и местного бизнеса, и местных чиновников, чтобы они посмотрели, вот ведь вот как интересно. Потому что оно там есть, оно, безусловно, там есть и в очень хорошем качестве, и с очень хорошим открытым сердцем. Вот, ну просто вот подобъединить, и, а для того, чтобы это сделать, естественно, туда нужно направить хотя бы какие-то финансы. И президентский грант – это очень хороший для этого повод и поддержка. Поэтому мы целенаправленно, когда подавали президентский грант, мы там написали, что это ДФО. Мы это будем делать в ДФО. И наша задача приехать туда, там поделиться опытом ДФО, но при этом в гранте заложены средства на то, чтобы лучшие работы, которые там будут в двух регионах, эти участники могли бы за счет гранта приехать в Москву и в качестве еще одной награды участие во Всероссийском фестивале семейных любительских театров. Вот так. Поэтому, с одной стороны, это две отдельно существующих структуры разными шапками, покровителями
и так далее.
Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это звенья одной цепи. Ну, как вот в организме органы все по-разному называются, но отдельно они не работают, этот организм. Только вместе с ним.
Ну, настало время назвать тех, кто вам помогает.
Фестиваль семейных любительских театров проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также он работает при прямой поддержке организации под названием «Росконцерт». Ну, это тоже структура Министерства культуры, поэтому это как бы вот единое целое, это наша поддержка. А соавтором идеи, соорганизатором, соучредителем является Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация». Ну, мы это делаем вместе, скажем так. Это наш общий проект, мы его делаем вместе, и мы счастливы быть вместе с этой ассоциацией. У нас есть потрясающие партнеры, я сегодня их упоминал, упомяну сейчас еще раз. Это наши соорганизаторы, генеральный информационный партнер МИА «Россия сегодня» программа «Социальный навигатор». Как раз это наш профиль, социальный навигатор. У нас партнер, соорганизатор по учебной программе – это Театральный институт имени Бориса Щукина. И партнер по проведению, и наши друзья, это традиция, начиная с первого Всероссийского фестиваля, все отборочные туры проходят в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Но кроме вот этого основного авангарда у нас есть масса друзей, которые помогают тому, чтобы состоялся фестиваль. И в первых рядах радио «Радонеж» в качестве наших информационных партнеров, наших друзей, также журнал «Отечественные записки», также еще ряд изданий федеральных, таких как «Народное творчество». Журнал нас очень любит, о нас очень много пишет, мы тоже их очень любим, этот журнал. Это журнал «Праздник», это медиа-сеть «Православные елицы», медиа. Это, давайте я их прямо вот перечислю. Это «Союз отцов», вот, это «Фонд отцовства», это время от времени с нами дружит журнал «Мурзилка», помогает, мы их тоже очень любим. Это «Школа английского языка Easy Speak». Вот интересный такой момент. Но им очень нравится наш проект, мы с ними тоже очень дружим. И у нас есть точки взаимодействия. Вот. А, кроме того, в регионах, конечно же, есть масса помощников. Есть масса друзей, и так или иначе мы взаимодействуем с театрами. На пресс-конференции, посвященной 6-му фестивалю, вспомнили, у нас председателем жюри в этом году будет Иван Агапов. Это народный артист России, это актер театра «Линком» Марка Захарова. Он очень много снимался в кино, он очень много сыграл ролей в «Линкоме». Причем он был учеником Марка Захарова, это был курс. Он сразу попал в театр и всю жизнь проработал в этом театре. У него масса ролей в театре, и человек, это высокий профессионал, замечательный человек. Театр «Линком». И вот на этой пресс-конференции от меня сказали: вы знаете, вот театр «Линком» как-то к этому фестивалю благоволит. И я даже не задумывался, а ведь у нас от театра «Линком» в свое время был председателем жюри Дмитрий Певцов. Вместе с сыном Елисеем. У нас принимал участие, вел мастер-классы по сценографии Борис Краснов, который работает в «Линкоме», художник. Теперь у нас вот Иван Агапов. Мы даже рассматривали там еще несколько кандидатур, сейчас говорить не буду, потому что, опять же, это возможное будущее. А я как-то так не задумался, что это все «Линком», «Линком», «Линком». И у нас получается, что из 6 фестивалей, в 3 фестивалях «Линком», в общем-то, каким-то образом присутствовал в нашей жизни. Театр имени САЦ в этом году, они у нас не в проекте, но еще когда фестиваль был не всероссийским, а московским, с театром САЦ у нас была давняя дружба, и мы проводили у них какие-то отборочные туры, мы у них проводили наши награждения, финалы. И я могу сказать, что это партнер, это очень хороший, надежный партнер. И в прошлом году награждение мы проводили в театре имени САЦ. Сейчас у них там какие-то ремонтные работы, еще что-то такое. Но я уверен, что они будут партнерами в будущем. Это такая структура, добрая, хорошая. Они тоже занимаются благим делом. Вот, поэтому мы будем вместе.
У нас остается чуть больше 5 минут. Давайте мы используем вот это время. Дайте, пожалуйста, практические советы тем, кому сегодняшняя наша передача была интересна. Те, кто, может быть, с завтрашнего дня, может быть, даже уже сегодня захочет попробовать. То есть не обязательно принять участие в вашем фестивале этого года, но попробовать свои силы. То есть вот с чего надо начать, потому что критерии много я перечислил, а на самом деле их еще больше. И вот так, чтобы человек понимал уже, в каком направлении ему наиболее эффективно было бы приложение своих усилий, чтобы действительно дома создать вот такой семейный театр. Вот такие советы, практичные советы такие.
Ну, есть такая фраза, которую часто повторяют даже на высоком уровне. Высокий уровень, я имею в виду, что вот в Музее современного искусства на ВДНХ цитата Станиславского приведена, единственная: театр начинается с вешалки. Как будто он больше ничего не сказал. Так вот, театр начинается с вешалки для зрителя. Имеется в виду уровень его общей культуры, когда он пришел. А для человека, который вошел в театр с другого входа, со служебного, человек, который выходит на сцену и будет разговаривать со стороны сцены, существовать со стороны сцены, театр начинается с пьесы. То есть театр начинается с того драматического материала. Не надо пугаться слова «драматический», это просто определение жанра. Опять мы возвращаемся к книге с полки. Ведь это вот и есть она основополагающая. Потому что, когда вы подбираете пьесу для себя, напишите ли вы ее сами, или перепишете какое-то известное произведение, или найдете то, которое будет полностью отражать ваши интересы, это и будет то, что решает, объединит и ваши вопросы к жизни, и те задачи, которые хотите вы решить, и форму вашего досуга, и все-все-все-все-все-все. Это очень важно — подобрать сразу нужен драматический материал. В кино есть такое определение: можно снять по хорошему сценарию плохое кино, но никому не удавалось снять хорошее кино по плохому сценарию. Вот, поэтому... Поэтому обратите внимание на то, что вы будете делать, что вы будете разбирать. Потому что может показаться, что сначала, да мы возьмем что-нибудь такое простенькое, что-нибудь такое легенькое, да, а оно простенькое, легенькое, но оно такое вот тонкое, звонкое и ни о чем. А возьмете какую-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь рассказ Чехова, даже просто рассказ, ведь там очень большое количество смыслов. Возьмете какое-нибудь интересное произведение, там, детских авторов, не детских авторов. Там, где интересные персонажи. Может быть, эти персонажи вам понравились, когда кто-то другой это делал. Там смотрели какое-то кино, читали книгу. И даже просто разбираясь в поведении этих персонажей, почему это сделано было так, почему автор это написал, вот тут вы откроете второй план для себя. И даже просто разобрав это произведение, вы откроете для себя много нового. А когда вы начнете это ставить, то откроете еще много нового. И когда вы будете работать с таким материалом, то каждый раз, когда вы будете это или репетировать, или играть, вы будете открывать каждый раз что-то новое. Это особенность классики. Даже просто вот возьмите там «Золотого петушка» Пушкина и начните его читать. А потом начните, прочтите его там 2-3 раза, попробуйте его начать как-то так учить, и вдруг вы будете открывать какие-то смыслы. Каждый свои, на каждом уровне возрастном будут открываться свои какие-то смыслы. И вот, казалось бы, «Золотой петушок», а ведь это одно из самых загадочных произведений Пушкина, и даже где-то мистических, потому что там интересные моменты открываются. И что такое петушок, и куда он смотрел, ведь петушок каждый раз поворачивался в ту сторону, где была проблема, да. А в конце он клюнул Дадона в теме, значит, проблема-то была там. Петушок, он ведь не живой, он-то ведь золотой. Он функция, собственно говоря, он не делает оценочного ряда. Ну, там много таких моментов, которые вы для себя откроете. Драматический материал, да. А дальше, ну, какие практические советы? Следующий практический совет я рекомендую посмотреть, если вы хотите что-то делать сами, посмотреть то, что делали другие в разные годы. Это есть и в Ютубе, и семьи сами выкладывают, мы выкладываем в социальных сетях, можно посмотреть на сайте, на нашем можно посмотреть, кто как что делал, ведь они же все очень разные. Они, когда приезжают на фестиваль, они не знают, кто что будет делать, они никому не подражают, они все самобытные. Очень да. Самобытные. Вот. А у них нет необходимости подражать, потому что они это зачастую делают, ну, как сказать, тщеславие тоже, конечно, присутствует какое-то, да, если человек выходит на сцену, ему нужны аплодисменты, безусловно. Ему нужно признание зрителей и так далее. Но изначальный импульс, они это не для того делают. У них есть куча практических своих задач. И вот тут возникает самобытность и интерес. Ну, вот такие, это если коротко. А то я могу увлечься. И...
Ну, мы приглашаем зрителей через наш эфир. То есть будет информация на вашем сайте наверняка более уточненная.
Да.
Просто вот даже прийти и посмотреть своими глазами вот это замечательное явление, когда приезжают со всех регионов России, и география такая обширная, такие разные люди, коллективы абсолютно разные, и по возрастным, и по содержанию такие интереснейшие предложения. То есть ты сидишь и где-то уже часа через два начинаешь думать, а жалко, что скоро это закончится. То есть вы же укладываетесь, вот финальный показ это в течение одного дня, получается, да. Вот. И вот действительно, там настолько это все разнообразно, здорово. И вот приходите с семьями посмотреть, и вы загоритесь, вам будет это очень интересно. А самый простой, на мой взгляд, совет начать надо действительно с уютного места в доме, взяв книжку и всей семьей собравшись, и хотя бы вслух почитать. Вот это, наверное, будет первый шаг, да. Вот в этом направлении.
Да. Да?
Ну, мне остается вам пожелать успехов в этом году, чтобы 6-й уже по счету
да.
международный фестиваль состоялся и прошел в полный рост, чтобы не помешали никакие события. И я надеюсь, что мы там с вами увидимся. Радио «Радонеж» и журнал «Отечественные записки», как мы и договаривались, как обещали, будут освещать события да. вашего фестиваля.
Спасибо. Спасибо вам огромное.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир по четвергам в 23 часа, а на следующий день, по пятницам, выходим в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо, Вячеслав Николаевич, за участие в нашей передаче. До встречи. Прощаюсь с вами. Всего хорошего.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.